Говорит Радио Свобода. Путина обвиняют в коррупции и называют одним из богатейших людей мира.
Вашингтон сосредоточил внимание на самом Владимире Путине. Администрация Обамы в действительности может готовиться к введению экономических санкций против Путина.
Валютные заемщики взбунтовались и берут штурмом банки.
За этого президента валютные заемщики голосовать больше не будут. И за партию «Единая Россия» тоже голосовать не будут.
Людмила Путина, кажется, вышла замуж, но телесюжет о ее браке напугал цензуру.
Личная жизнь Путина и общественно значимые дела переплетены так сильно, что никакой личной жизни в классическом смысле этого выражения там уже просто нет.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Самые интересные новости о России приходят последние дни из Лондона. Не успел отгреметь скандал, связанный с заключением по делу об убийстве Александра Литвиненко, как телекомпания BBC показала фильм о том, что Владимир Путин несметно богат, и происхождение его богатств имеет прямое отношение к коррупции. Российский президент назван в фильме одним из богатейших людей мира, чей стиль жизни сравним с жизнью принцев Саудовской Аравии. Автор фильма назвал богатство Путина главным секретом России. Беглый банкир Сергей Пугачев, сославшись на близкие и доверительные в прошлом отношения с Путиным, утверждает, что тот, вступив в должность президента, сказал ему, что он намерен выйти в отставку очень богатым человеком. К разговору о состоянии Путина был привлечен еще один бывший российский бизнесмен Сергей Колесников, работавший в мэрии Санкт-Петербурга. По его словам, уже тогда будущий президент России совершал сомнительные сделки с участием криминальных элементов. Значительное место в фильме занимает демонстрация дворцов, яхт, угодий, которые, по слухам, принадлежат Путину, а также рассказ о друзьях президента, которых он обогатил – Ротенберге, Тимченко, Абрамовиче, Сечине, Миллере и других. Бывший глава компании «Совкомфлот» Дмитрий Скарга рассказывает, что был свидетелем передачи Абрамовичем в дар Путину яхты стоимостью в 35 миллионов долларов. Но больше всего заинтересовали экспертов заявление исполняющего обязанности заместителя министра финансов Соединенных Штатов Адама Шубина о причастности президента России к коррупции. Он заметил, что в Вашингтоне видят, как российский лидер обогащает своих друзей, близких соратников и маргинализирует тех, кого не считают друзьями и кто не обладает государственными активами. Будь то энергетические богатства России или государственные контракты, он отдает это тем, кто будет ему служить, и исключает тех, кто не будет. «Для меня это картина коррупции», — резюмировал Шубин. Это замечание считает самым важным эпизодом фильма живущий в Великобритании правозащитник Владимир Буковский.
Отдельные все эпизоды его биографии, отдельные скандалы с коррупцией, они все известны, и много фильмов, и много статей, даже книг на эту тему. Но здесь вот собрано все вместе. Я посмотрел этот фильм, а там представитель американского казначейства говорит, его спрашивает корреспондент, вы считаете Путина коррумпированным? Он говорит, да, мы считаем его коррумпированным. Я вам скажу, это очень серьезно. Правительство обычно не говорят такие вещи. Они все знают. Это для них не новости, они точно так же, как и мы, все читали, все видели. Но это не принято. Обычно, пока действующий там президент или премьер-министр остается в офисе, эти вещи не говорят. И никаких расследований не ведут официальные государства. А здесь это официальное лицо, представитель казначейства, он это говорит. Я понял так, что они что-то готовят. Видимо, будет Путин присоединен к списку лиц, на которых наложены санкции. И его деньги там всякие спрятанные по офшорам, видимо, будут заморожены. Что касается невозможности идентифицировать деньги и быть уверенным, что они принадлежат именно ему, вы знаете, это очень сильно изменилось. Когда-то там свои 30 лет назад это было действительно невозможно. Банки соблюдали тайну вкладов и прочее, прочее. С тех пор это все изменилось. Во-первых, в процессе борьбы с так называемым терроризмом многие банковские счета были открыты. И, в общем, уже установилась практика, что если идет такого рода расследование правительственное, то частные банки уже не пытаются скрыть эти счета. Они открывают даже швейцарские банки, даже офшоры. И вот деньги и фонды террористов довольно быстро все проследили. Ну, принципе, механизм нахождения, установления хозяина денег, он уже отработан. Он отработан уже свои 15 лет как. И при желании они это сделают. У них есть свои способы это доказывать.
С выводами Владимира Буковского согласны и американские эксперты, с которыми беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Бывший помощник госсекретаря США, а ныне сотрудник Института Маккейна Дэвид Крэмер, видит за этим заявлением новый прилив внимания в американской администрации к коррупции в Кремле. До сих пор официально американские представители фактически этой темы не касались. Были различные утечки информации на этот счет. Самая значительная публикация в «Нью-Йорк Таймс» в апреле 2014 года, со ссылкой на отчет ЦРУ 2007 года, в котором состояние Владимира Путина оценивалось приблизительно в 40 миллиардов долларов. Санкции против окружения российского президента, введенные после аннексии Москвы и Крыма, во многом основаны на тезисе о том, что оно вовлечено в масштабную коррупцию. Вполне возможно, что эти новые заявления являются отражением нового этапа в расследовании коррупции в окружении Путина. На мой взгляд, Путин должен был быть внесен в список российских официальных лиц, подвергнутых санкциям. Большее число людей из российской верхушки должно быть там. Американским законодательством предусматривается введение санкций в отношении людей, которые вовлечены в серьезную коррупцию. Это заявление лишь подтверждает, что Путин имеет отношение к коррупции. Профессор-политолог Марк Кац из университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии считает, что вслед за подобными заявлениями могут последовать действия. Я думаю, это интересное заявление, особенно в свете вывода британских властей о том, что Путин может нести ответственность за смерть Литвиненко. Это, на мой взгляд, свидетельство того, что Вашингтон сосредоточил внимание на самом Владимире Путине, что администрация Обамы в действительности может готовиться к введению экономических санкций против Путина. Она впервые, по сути, признала причастность Путина к коррупции. Следующий логический шаг – начать действовать, как мне кажется. Но это, казалось бы, невозможно представить, учитывая, какое раздражение Владимира Путина могут вызвать такие санкции и какой непредсказуемый ответ с его стороны. Вашингтон к этому готов, вы думаете? Это должно беспокоить Белый дом, но, возможно, расчет заключается в том, что введение санкций или угроза санкций против самого Путина либо заставит его переосмыслить свое поведение, либо отразится на калькуляциях людей, находящихся в руководстве страны, которые осознают, что Путин становится все большей обузой для государства, и решат, что для него лучше, если Путин не будет находиться в руководстве. При этом мы также слышим заявление Джона Керри о том, что санкции могут быть отменены, если будет достигнут значительный прогресс в разрешении украинского кризиса. То есть Вашингтон в данной ситуации дает Кремлю смешанные сигналы. С одной стороны, санкции могут быть отменены, с другой, объектом санкций может стать сам Владимир Путин. Дескать, выбор за ним. Ему еще раз напоминают, что он может получить в случае кооперации, и что резерв санкций далеко не исчерпан в случае отсутствия такой кооперации. Говорит профессор университета имени Джорджа Мейсона Марк Кац.
О том, что заявления Адама Шубина отражают официальную позицию американской администрации, заявил в четверг пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст. Оценка представителя Минфина США лучше всего отражает мнение администрации, сказал он. В то же время Эрнст затруднился ответить на вопрос, намерены ли США ввести санкции против Путина, указав на то, что это является юрисдикцией Минфина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что обвинение в адрес президента необходимо доказать, однако Москва не будет этого требовать. Содержание самого материала британской телерадиокомпании Песков назвал чистым вымыслом и клеветой. Вы слушаете «Радио Свобода». Главные протестные акции этой недели – многочисленные выступления валютных заемщиков. Они уже взяли штурмом несколько банков, перекрыли Тверскую улицу и прошлись по Москве в тюремных робах с лозунгами о том, что они узники валютной ипотеки. В четверг возле ресторана «Яр» на Ленинградском проспекте собралось около 20 человек с плакатами. Место выбиралось не случайно. Тут проходило открытие делового сезона Национального банковского клуба при Ассоциации российских банков. Изначально планировалось устроить акцию «Человек на 300», но за день протестующие устали и разошлись. «Мы сегодня около 6 банков штурмовали», — рассказала одна из участниц пикета. Корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский поговорил с протестующими.
Не отказываемся, мы готовы платить.
Нам нечем растить, спокойно детей хотя бы кормить.
Здесь большинство обзавелись маленькими детьми. Никто не уходит ни в декреты, никуда. Все работают. Работают на нескольких работах. Мы не можем содержать своих детей.
Активизация нашего движения связана с ростом курса доллара. Когда у тебя долг, состоящий, например, из 100 тысяч долларов, каждый день увеличивается на 100 тысяч рублей, следом за тем, как на рубль изменяется курс на бирже, ты поневоле начинаешь быть более активным. К нам каждый день присоединяются десятки новых участников, которые год мы их не видели, не ощущали их поддержки. Сейчас и они уже тоже не могут платить. Они присоединяются к нашему движению, спрашивают, что делать, куда идти и, собственно, где получить эту победу.
Становится обидно, когда гуманитарная помощь отправляется, допустим, в Сирию, когда списываются долги другим странам, когда смотришь по телевизору Пескова, да, сидит этими часами, бряцает и говорит, что сами виноваты, финансово неграмотные. Ну, хочется, я не знаю, с телевизором что-нибудь сделать, как минимум, в экран плюнуть. Да, мы виноваты. Мы повелись, мы поверили правительству, мы поверили, что у нас все хорошо, что все стабильно, что программа «Материнский капитал» работает, да, мы поверили, что ипотека – это социальный продукт, мы поверили в том, что, поставив свою подпись под договором и выплачивая, во всем себя ограничивая, но мы что-то можем получить, купить, да, раз от государства не дождешься.
Вот буквально сейчас 650 миллиардов рублей погашает долг Монголии в настоящее время, сейчас. Когда же государство обратит внимание на своих граждан, на внутреннюю политику наших граждан? Это же прежде всего народ, который населяет эту страну.
Владимир Путин находится в плену своих заблуждений. Выводить оттуда его уже бесполезно. Собственно, пусть находится. Будет новый Владимир Путин, мы будем разговаривать с ним. По крайней мере, за этого президента валютные заемщики голосовать больше не будут. И за партию «Единая Россия» тоже голосовать не будут.
Обещают протестующие валютные заемщики. После стремительного падения в середине января к концу месяца курс рубля поднялся к отметке 76 рублей за доллар. Этому, очевидно, способствовал рост цен на нефть от 28 до примерно 33 долларов за баррель. Может ли Кремль, предсказания о крахе экономической политики которого звучат все чаще, вздохнуть с облегчением? Финансовый эксперт Сергей Романчук называет происходящее передышкой, дающей возможность провести необходимые реформы. Правда, сам он в это особенно не верит. При этом Романчук не ждет и исполнения страшных сценариев, рисовавшихся в последнее время, таких как введение жесткого курса в районе 40 рублей за доллар или принудительный перевод долларовых вкладов в рублевые. С Сергеем Романчуком говорил мой коллега Валентин Барышников.
Тот возврат курса рубля, который мы видели последние дни, нельзя назвать его небольшим. Доллар от максимумов там в районе 86 упал на 76, это, в общем-то, является довольно-таки значительным движением, которое можно интерпретировать, ну, конечно, как такую коррекцию, а можно как, в общем-то, окончание восходящего тренда. И, возможно, именно оно это и есть в том случае, если мы считаем, что самые плохие времена для нефти уже в прошлом. Ну, по крайней мере, на некоторую среднесрочную перспективу. Это вполне может быть так, опять же, нефть тоже проделала довольно значительный путь наверх. Собственно, анализ товарного нефтяного рынка показывает, что вряд ли котировки нефти могут находиться, да, там, скажем, ниже 30 долларов за баррель в течение долгого ощутимого времени. Многие указывают на то, что такой ценовой уровень, он значительно затрудняет инвестиции в новые месторождения. А, собственно, если этого не делать, то естественным образом добыча нефти суммарная мировая заметно упадет в течение следующих там пару лет. Так что компенсирует тот избыток предложения, который относительно спроса сформировался на данный момент. Ну и сам спрос все-таки может откликнуться на дешевую цену на нефть и увеличиться. Все-таки ценовая коррекция очень сильна, и вот диспозиция в борьбе нефти как главного энергоносителя альтернативных источников энергии, она опять поменялась. То есть здесь, конечно, ценовой фактор не может не играть роли. Это означает, что, может быть, ну, на среднесрочную перспективу, под которой мы понимаем несколько ближайших лет, 1-2-3 года, может быть, низ по нефти уже был пройден. В таком случае есть основания полагать, что, может быть, там, на весь ближайший 2016 год доллар вряд ли сможет превысить тот уровень, который мы видели вот в середине января. И в таком случае текущая цена за доллар между 70 и 80 может оказаться близкой к равновесной, а может быть, рубль укрепится еще в том случае, если коррекция на рынке нефти будет больше. Цена на нефть остается основным фактором, который определяет стоимость российской валюты, плюс возможность заимствований. Понятно, что мы встречаем этот год даже при текущих ценах на нефть, которые отошли от своих низов, при планируемом дефиците бюджета, ну, уже в районе 5-5,5% ВВП относительно там тех трех, которые были заложены в план. Ну, это означает, что правительству придется что-то сделать с этим, либо допустить больший дефицит и, соответственно, финансировать его каким-то образом, либо провести секвестр расходов. Скорее всего, будет сделано и то, и другое. По крайней мере, до сих пор правительству и Центральному банку удавалось использовать имеющиеся у них резервы для того, чтобы не обострять ситуацию. Единственное, когда нестабильность на финансовом рынке себя сильно проявила, это был декабрь 2014 года, там был допущен ряд ошибок, но они были купированы, и, скорее всего, повторение подобного расклада мне представляется маловероятным, хотя текущая ситуация, она, конечно, заставляет наши власти что-то делать, хотя бы для того, чтобы все не развалилось и в России полноценный уже финансовый банковский кризис не охватил. Проблемы, естественно, остаются в области государственных финансов, разбухшие расходы, социальные расходы, прежде всего военные расходы, конечно, которые довольно трудно политически снижать. Они напрягают, конечно, финансы и резервные фонды, в зависимости от того, насколько хорошо себя будет вести нефть, также могут быть исчерпаны уже в этом году при плохом расходе, при хорошем, наверное, года на два все-таки этого хватит. Что, в общем-то, конечно, не снимает с повестки дня вот вопрос обретения некой новой парадигмы, как же все-таки перейти к экономическому росту. Но вот такая экономическая стагнация, скорее всего, продолжающимся падением ВВП в 2016 году, мне кажется, она продолжится, но у властей по-прежнему есть все шансы вот такую макроэкономическую стабильность сохранить. Как бы операционно, скорее всего, все должно быть в порядке. Ну, в том числе и, ну, соответственно, с курсом рубля и перекладыванием, например, сбережений из рубля в доллары. Как мы видим, как показал последний скачок, население было гораздо более терпеливо по сравнению с первой девальвацией, которая в 2014 году случилась. Сейчас такого массового перекладывания вкладов из рублей в валюту и изъятия денег из банков не произошло, что является для рубля таким позитивным сигналом. Потому что в конечном счете все определяется доверием к валюте и доверием к банковской системе, которая, в общем, была продемонстрирована. По крайней мере, никакого существенного шока здесь мы не увидели.
Надо ли так понимать, что вот все эти панические сценарии для российских властей, они не состоялись? И цена на нефть, когда опасались, что она упадет куда-нибудь в район 25-20 долларов за баррель, что означало какие-то чудовищные проблемы для российского бюджета, не случаться, с вашей точки зрения? Соответственно, прогнозы, что чтобы сбалансировать бюджет при таких ценах на нефть, рубль должен вырасти аж до там, 140 рублей за доллар. Вот это все, никаких таких опасностей нет, и, грубо говоря, власти, они как-то так переждали, и все позади сложное.
Локально, да, локально позади, то есть рынок, скорее всего, предоставит властям еще одну отсрочку для того, чтобы все-таки как-то попытаться радикально поменять ситуацию, перезапустить экономический рост. Вот отсрочка для этого, мне кажется, что да, она дана. Вера в то, что все со сбережением будет хорошо, она поддерживает рубль и поддерживает, в принципе, макроэкономическую стабильность. Вот. При этом по-прежнему как бы ни правительство, ни президент, вернее, правительство, может быть, не может, а президент пока все еще не хочет менять ситуацию, прежде всего менять ситуацию с деловым климатом, сделать этот климат благоприятным для того, чтобы можно было демонополизировать экономику, развивать средний и малый бизнес, возвращать бегущий последнее время из России средний класс на родину.
Скажите, а вот вы говорите, это передышка. Вы не говорите, что так что-то может развернуться. А передышка это что означает? Это означает, что вот так вот дело все будет тянуться, а потом будет новый какой-то обвал?
Я имею в виду следующее. Нынешний кризис, скорее всего, не может протекать по сценарию 2008-2009 годов, когда нефть после сопоставимого с нынешним падения по глубине и быстроте вернулась на предыдущие уровни. Такого сценария практически никто не ожидает, так как долгосрочно позиции нефти как основного энергоносителя, они поставлены, конечно, под вопрос развитием технологий. На долгосрочную перспективу ожидать возврата нефти там на уровень 100 и выше долларов за баррель кажется безосновательным. Соответственно, поэтому эта передышка локальная в том смысле, что в течение нескольких лет нефть может находиться на текущих уровнях и несколько выше. Ну, а потом вполне может и попробовать искать уровни ниже, если вот этот substitution, замещение произойдет. Это, конечно, может растянуться и на более долгое время, так как сами по себе дешевые цены на нефть уменьшают привлекательность перехода на новые энергетические технологии. Но вот вектор прогресса вряд ли он поменяется, и, соответственно, рано или поздно нефть как такой стратегический товар утратит свое значение, будет все-таки более нишевым товаром, безусловно, важным для химической промышленности и прочее, но с точки зрения энергетики рано или поздно, конечно, произойдет здесь замена, что не может не сказаться на ценах.
На вопросы Валентина Барышникова отвечал финансовый эксперт Сергей Романчук. Тем временем в Грозном началось строительство высотного здания в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Его назвали Ахмат Тауэр. По замыслу авторов проекта, это будет самое высокое здание в Европе. Его предполагаемая площадь около 235 тысяч квадратных метров, высота 400 метров. В здании будут смотровая площадка, офисы класса А, пятизвездочный отель, элитные апартаменты, рестораны, конференц-залы, спа-комплексы и фитнес-центры. Эксперты называют строительство пиром во время чумы, а в социальных сетях шутят, пририсовывая к верхушке башни око Саурона. Чеченский политолог Руслан Мартагов отмечает, что несмотря на крупные финансовые вливания в Москву и в бюджет Чечни, положение большинства жителей республики трудно назвать благополучным. По его мнению, строительство новой элитной высотки – это очередная прихоть Рамзана Кадырова, который получил полный карт-бланш от Владимира Путина.
Я думаю, что абсолютно не нуждается. Все это, знаете, такие вот мегапроекты вот в области пиара. Потому что достаточно помещений офисных и в том числе и жилых, которые пустуют на сегодняшний день в Грозном. Что какую-то практическую цель сказать, что оно будет заполнено, это здание, хотя бы на 50%. Я думаю, можно быть чрезвычайным оптимистом, чтобы такое утверждать. Поэтому я еще раз повторяю, объект из области, вы знаете, пиара, ни больше, ни меньше.
Но там вот планируют разместить музейный комплекс Ахмата Кадырова. А как вы думаете, нужен ли музейный комплекс Ахмата Кадырова?
Да он, понимаете, он есть в республике, достаточно свободных помещениях, все это есть, и выносить одной из причин строительства этого Ахмат Тауэра, то, что там будут размещены музейные стенды. Но это, знаете, такая слабая попытка вот как-то вот придать какую-то более или менее практичность вот задуманному проекту.
Ну вот это ваше личное мнение. А вот, может быть, вы с кем-то еще обсуждали этот вопрос? Как вообще вот в принципе обычные чеченцы, обычные жители Грозного относятся к этому строительству? С воодушевлением или им вообще все равно?
Да нет, понимаете, относится крайне отрицательно, потому что на сегодняшний день в Чечне очень высокий процент безработицы. Для нас непонятно, почему, вот, допустим, была у нас наличие нефти, главное, очень легкие сорта нефти, но не построено ни одного нефтеперерабатывающего завода. Понимаете, это все-таки тысячи рабочих мест. Для нас важно, чтобы были агрохолдинги, где было бы занято население. Важно вот какие-то производства, какие-то вот мелкие какие-то или крупные, но в любом случае вот надо занять население. Безработица со страшной силой бьет по карману населения, и в том числе она же и способствует тому, что вот эти вот религиозные такие, знаете, вот клерикальный радикализм, он еще не истреблен в Чечне.
А вот у вас есть какое-то представление о том, как экономический кризис, который, можно сказать, вот в самом разгаре в России, как вот это все происходит в Чечне? Что происходит с ценами, с продуктами? Как люди живут в этих условиях?
Ну, Во-первых, продукты дорожают. Это вполне естественно, потому что у нас же все привязано к доллару. Это независимо от Тулы, в Туле ли находится рынок или в Чечне. Так что продукты дорожают, все дорожает, население нищает в массе своей. И поэтому, знаете, вот здесь уже можно проводить такой вот без всяких натяжек параллель. Одинаково, что в Центральной России, что в Чечне.
С политологом Русланом Мартаговым беседовала Любовь Чужова. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры обсуждали на этой неделе предполагаемое замужество Людмилы Путиной, встречу певицы Валерии с Михаилом Ходорковским и другие любопытные сюжеты. Обзор и сетевые разговоры подготовил Александр Бобраков.
В начале недели самой обсуждаемой темой неожиданно стала выставка Валентина Серова в здании Третьяковской галереи на Крымском валу. Ошибки организаторов при продаже электронных билетов и ажиотаж привели к тому, что в один из дней жаждущие попасть на выставку даже выломали дверь в Третьяковку. В очереди на Серова блогеры увидели энциклопедию русской жизни. Александр Архангельский.
Духовность на марше. Народ – двереносец.
Обсуждение, может быть, и не разгорелось бы в таком масштабе, если бы не этот пост Ирины Павловой, которая попыталась объяснить, зачем народ пошел на Серова.
Не потому, что модно, а потому, что, немного отогрев ноги и войдя туда, на выставку, с замиранием сердца, хоть и через плотную стену спин, видишь светлый мир той России, где мужика-косаря не считали быдлом, а считали кормильцем. Где лица отроков прекрасны, независимо от того, царские ли то отпрыски или дети лавочника, где для ия императорского величия не раздвигают толпу гвардейцами и ограждением, а она просто стоит в церкви рядом с нищими и раздает им милостыню. Где никто не посмел бы сказать, что унитаз со вставленным в него цветком — это такое же искусство, как и маленький непарадный портрет печальной Зинаиды Юсуповой. Спасибо вам, Валентин Александрович Серов, что вы уняли мою злость и обиду. Спасибо, что вы напомнили мне про русский мир.
В общем, из-за ностальгии по хрусту французской булки захрустела Третьяковская дверь. Это объяснение вполне устроило тех, кто счел историю с очередью новым подтверждением господства в россиянах имперского сознания. Сергей Медведев.
Вообще ажиотаж вокруг выставки Серова заслуживает анализа. Я был там в ноябре, и уже тогда в воздухе висело нездоровое оживление. Большинство пришло явно не за искусством, а за сеансом имперской ностальгии и идентичности, как на выставке Романовы. И, как обычно, ресентимент кончается истерикой, выломанной дверью и разбитым носом.
Анна Наринская.
Это скорее не про Серова, а про жизнь и страну, которые мы потеряли. В этом контексте неучастие там его работ, критикующих режимы и неупоминание в настенном тексте о его выходе из Академии, от того, что он не хотел быть в одной организации с великим князем Владимиром Александровичем, давшим приказ стрелять 9 января 1905 года, кажется даже логичным, потому что очень уж не в тему. Потому что это про праздник, который насотнили Юсупова с собачкой, цари, расхристанный коровин, голая Ида. Все они уживаются здесь совершенно бесконфликтно. Зачем портить-то?
Не все, правда, согласны. Александр Полунов.
Просто поразительно. Девочка с персиками – это, оказывается, сеанс имперской ностальгии.
Но сами сетевые патриоты начали превозносить выставку Серова как феномен, сплачивающий нацию. Наталья Осипова.
Серов теперь наше все, тем более после выноса дверей, подобного которому интеллигенты не проделывали лет 20. Пушкин русской живописи. А где Пушкин, там правда.
Егор Холмогоров.
Сегодня мы можем, кажется, смотреть на Россию с несколько большим оптимизмом, нежели 100 лет назад. Тогда страна была охвачена неостановимым исканием великих потрясений. Сегодня потрясатели отчуждены от России и не чувствуют ее. Пока они сочиняли себе мир, в котором голодная и озлобленная Россия выстраивается в очереди к обменникам, Россия выстраивалась в очереди к картинам Серова.
Про обменники – это плод коллективного разума. Кирилл Баранов.
Чертовы русские. Вместо того, чтобы штурмовать обменники и покупать спички, соль и сахар, они штурмуют выставку Валентина Серова в Третьяковке на Крымском валу.
В общем, торжествует духовность. Ирина Алкснис.
Очередь на Серова ровно из той же серии, что очередь к поясу Богородицы и купание в крещенской проруби.
Но когда про то, что эта очередь похожа на очередь к поясу, намекает кто-то из комментаторов либеральных взглядов, Алена Романова.
Эти походы на выставки русских классиков вообще скорее надо приравнять к поклонению чудотворным иконам. Левитан, Коровин, кто там еще был. Неважно, дух один и тот же.
Многие почему-то начинают обижаться за русский народ. Максим Артемьев.
Как противны все эти выпады в сторону хамского и тупого простонародья, желавшего попасть на выставку Серова. Как от них несет самым гнусным элитизмом и желанием дистанцироваться от русского дикаря, соотечественником которого ты имеешь несчастье являться.
Пора запевать частушки, которые по такому случаю сочинил Роман Лейбов.
Хорошо гармонь играет на руках у Милова, хорошо Серов рисует, даже лучше Шилова. На стене висит картинка, едет баба на быке, у Серова Валентина есть экспрессия в Москве.
В общем, художник в России больше, чем художник. Александр Архангельский.
Нас ничто на самом деле не объединяет, ни в настоящем, ни в прошлом. Это жестокая и крайне неприятная правда, от которой хочется спрятаться. Вместо того, чтобы дать себе принципиальный ответ, если нас ничто не объединяет ни в настоящем, ни в прошлом, то давайте работать над тем, что сможет нас и наших детей объединить в будущем, мы начинаем искать иллюзорные замены. Такой иллюзорной заменой оказался Серов. Он сам и его творчество тут совсем ни при чем, но так получилось, что он дает иллюзию общности через принадлежность к русскому великому искусству.
А общность эта, кстати, совсем не обязательно имперская. Николай Алексеенко.
Очередь — это самостоятельная духовная практика. Все равно зачем стоять?
Андрей Борзенко.
Очередь на Серова — это такой гениальный новостной хронотоп. Жду сообщений. В результате перестрелки в очереди на Серова погибли 3 человека, еще 5 получили ранения. В очереди на Серова найдена первая в сезоне берестяная грамота. Дальнобойщики присоединились к очереди на Серова. Московские власти сообщают об окончании очереди на Серова. А также, конечно, опровержение от Пескова и Гифки с Траволтой.
Про Владимира Путина, который успел побывать на выставке Серова еще до всех этих событий, на этой неделе показали фильм по BBC, в котором назвали российского президента обладателем несметных богатств. Затем администрация США фактически назвала Путина коррупционером, но соцсети куда больше заинтересовала история с бывшей супругой Путина Людмилой. Довольно неожиданным автором сенсации стало издание «Собеседник». Илья Шуманов.
Собеседник раскопал, что Людмила Путина вышла еще раз замуж и уже больше не Путина. Если все документы настоящие, очень на это похоже, то очень круто.
Олег Кашин.
Пропустил, и наверняка не я один, такую дикую историю про Центр развития межличностных коммуникаций, который в свое время надстраивал дом Болконского. Центр принадлежит компании «Интерьер Сервис», среди учредителей которой Людмила Александровна Шкребнева. Директор этого центра какой-то Артур Очеретный. А бывшая квартира Путина на Васильевском острове сейчас принадлежит Людмиле Александровне Очеретной. Что все это может значить?
Собеседник как раз попытался разобраться и пришел к таким выводам.
Новый паспорт на фамилию Очеретная женщина получила 2 февраля прошлого года непосредственно в управлении Федеральной миграционной службы по городу Москве, а не в традиционном для таких случаев территориальном органе ФМС, что лишний раз подчеркивает ее особый статус. Напомним, что фамилию Очеретный носит председатель правления Центра развития межличностных коммуникаций, который опекает экс-Путина. Вот только Артуру Очеретному нет еще и 38, в то время как Людмила Очеретная на 20 лет его старше.
Историей заинтересовался Фонд борьбы с коррупцией и подтвердил информацию собеседника, хотя сам Алексей Навальный подчеркнул, что коррупция тут может быть и ни при чем.
У нас к этому делу интерес факультативный. Ну, вышла замуж и вышла. Отлично. Совет да любовь. Никакой коррупции мы здесь не видим, если завтра месье Очеретный не начнет господряды выигрывать. Просто жалко, что отличная работа коллеги-расследователя осталась незамеченной.
Александр Морозов не вполне согласен.
Муж Люды — это не так просто, как кажется на первый взгляд. При плохом развитии событий на него ложится ответственность за дочерей. Собственно, если он действительно появился как фигурант этого этапа политической истории, то он неизбежно оказывается в дальнейшем как бы в сегодняшней позиции Юмашева, то есть в очень важной позиции посредника между старыми и новыми хозяевами жизни в интересах сохранения жизненного пространства для потомков Владимира Владимировича.
Олег Кашин тоже настаивает на том, что личная жизнь даже бывшей жены президента – это не вполне ее личная жизнь, если фамилия этого президента – Путин.
Личная жизнь Путина и общественно значимые дела переплетены так сильно, что никакой личной жизни в классическом смысле этого выражения там уже просто нет. Если результатом нового брака Людмилы Путиной становится разрушение памятника архитектуры в центре Москвы, значит, этот брак имеет отношение не только к самой Путиной и Артуру Очеретному.
И все же, был брак или нет? Дополнительные аргументы тем, кто считает, что Путина действительно вышла замуж, принесло изучение обнаруженного в Фейсбуке аккаунта на имя Людмилы Путиной. Александра Гарможапова.
Полистала внезапно обнаружившийся фейсбучик бывшей первой леди России. Не такая уж она и загадочная, как оказалось. Обычная тетка из одноклассников. Немного ура-патриотизма, много животных, неумных шуток, бесконечных идиотских тестов, а-ля «какой красавицей была в прошлой жизни», постов о нелегкой женской доле, советов по улучшению фигуры.
А уж после того, как НТВ показала на Дальний Восток сюжет о новом замужестве Путиной, правда, в нем не было никаких новых фактов, только ссылки на собеседник. Сомнения у многих и вовсе пропали. Впрочем, с эфира на Москву этот сюжет уже сняли. А на следующий день из Росреестра бесследно исчезли и личные данные Людмилы Александровны Очеретной. Леонид Волков.
Меня почему-то, видимо, как айтишника, особенно раздражают все истории про то, как государство правит реестры. Когда выпилили из кадастровой базы дачу Шойгу, а теперь выпиливают все данные Людмилы Путиной Очеретной. Так просто нельзя. Это же хуже, чем распад государства. Но вот в блокаду же в Питере трамваи, блин, ходили, и свидетельства о рождении и о смерти выдавались, и учетные книги велись. Не знаю, как объяснить, но вот это какая-то запредельная же штука. Я это чувствую так, и мне кажется, многие чувствуют. Но воруют, много где так или иначе воруют. Ну, несправедливость, ну, много где так или иначе несправедливость. Но вот эти реестры, это же базовая штука какая-то.
Но все равно многие восприняли историю с возможным замужеством Людмилы Путиной с оптимизмом. И вот почему. Полина Немировская.
Новый брак Людмилы Путиной учит нас важные вещи. Жизнь после Путина существует.
Роман Волобуев.
Пример Людмилы Александровны, конечно, вселяет надежду. То есть надо просто, чтобы Путин полюбил другую страну и ушел к ней.
В конце недели скандал разгорелся уже в среде оппозиции. Поводом послужило совместное фото Михаила Ходорковского с певицей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным, известными как одни из самых ярых сторонников Путина в среде шоу-бизнеса. Есть на фото и главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он-то первым его и опубликовал.
Вот компания какая. Столкнулись в ресторане «Хакасан».
Да, дело было в Лондоне. Первое чувство, которое вызвало фото в широкой либеральной общественности – недоумение, а первой реакцией стали столь же недоуменные шутки. Анна Наринская.
Дело было так. Закончил Ходорковский обед в ресторане, расплатился, направился в гардероб. А тут хоп, подскакивает Валерия, и острым каблуком ему на ногу. Хрясь, наступает. А тут хлоп, с двух сторон Венедиктов и Пригожин подпирают. Пригожин шипит. «Ну-ка, улыбайся, а то она вообще тебе ногу каблуком пробьет». И тут из-за колонны выходит человек, смазанный внешности и айфончиком. Бац! Это, по-моему, самое реалистичное объяснение.
Лусине Джанян.
А что, если его пытали?
Николай Левшиц.
Завтра такие на концерте в Лондоне Валерия с Пригожиным выходят на сцену и говорят, что Путин диктатор и вор, и остаются жить в Лондоне.
А Сергей Простаков разгадал секрет давней песни Земфиры.
Эти серые лица не внушают доверия. Теперь я знаю, кому поет певица Валерия.
Наконец, Ходорковскому начали задавать вполне серьезные вопросы. Андрей Сидельников.
Михаил Борисович, я с уважением отношусь к вашему тюремному прошлому и вашей готовности выражать свою гражданскую позицию в настоящем. Поэтому я не хочу реагировать на вашу сегодняшнюю фотографию настолько же резко, как я бы это сделал в другом случае. Однако я считаю ее очень серьезной ошибкой, которая не может проходить по разряду «случайное совпадение». Певица Валерия и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, давно и последовательно поддерживают все самые худшие начинания правящего в России режима, в том числе и те, которые во всем мире считаются международными преступлениями, например, аннексию Крыма и гибридную войну в Донбассе. Гражданский бойкот для таких персонажей – это не разжигание гражданской войны, а единственно возможная морально-нравственная позиция.
Бажена Рынска.
Михаил Борисович, разрешите на правах младшего прочесть вам нравоучение. Не надо размывать линию фронта. Когда вы фоткаетесь с негодяями, подлецами, вы показываете всем, что и они это понарошку, и вы понарошку. Это, мол, на сцене мы, Монтеки и Капулетти, а в жизни-то мы сейчас пиво вместе пить отправимся. И кровь вовсе не кровь, а клюквенный сок. Не плачьте, детки. И те, кто верит вам, нам и принимает все это за чистую монету, а не читку пьесы по ролям, от таких фотографий себя чувствуют оплеванным. Вот я, лично я, сейчас при виде этого милого группового портрета чувствую себя обманутой в лучших чувствах.
Объяснения Ходорковского поначалу были краткими.
Заигрываться в нерукопожатность фактически означает толкать страну вместо революции в пекло гражданской войны. Это без меня.
И многих не устроили. Твиттер Маглов.
Не согласен с вами, что стоит вот так общаться с людьми, что вписывались за военную агрессию и Путина. Но это ваше дело.
Алексей Книдляковский.
Завтра эти приятные люди придут в передачу к Мамонтову и будут требовать расправы над либералами, пляшущими под дудку США.
С другой стороны, значительная часть комментаторов возмутились тем, что критики Ходорковского устроили партсобрание с обсуждением его морального облика. Алексей Венедиктов.
Вот приезжаешь в Лондон, встречаешься от лордов до посла РФ, от МБХ до Пригожина. Тут же возникает партком. С кем можно, с кем нельзя.
Митя Олешковский.
По-моему, наоборот. Чем больше доверенных лиц Путина будут фотографироваться с МБХ, тем лучше.
Дмитрий Гудков.
На мой взгляд, Михаил Ходорковский все сделал правильно. Пригожин и Валерия, конечно, наговорили в последние годы много разного, но при этом не имеют отношения ни к коррупции, ни к развалу страны, ни к преступлениям. В общем, ни на Патрушева, ни на Чайку никак не тянут. Границы рукопожатности, о которых пишет, например, Бажена Рынска, конечно, существуют, но при этом проходят не по песочницам и не по взглядам, а по конкретным делам. Воровал, убивал, осуществлял информационную поддержку – вот здесь нет никаких вопросов. А говорил глупости – это, как по мне, другое дело.
Аббас Галямов.
Понятно, что Бажене, как любому романтику, симпатичны несгибаемые герои, истекающие кровью на баррикадах. Но, как свидетельствует история, эффективные демократии формируют не они, а люди в галстуках, ведущие бесконечные переговоры и заключающие бесконечные компромиссы.
Кстати, досталось и Валерии с Пригожиным от коллег по путинизму. Алексей Буковнев.
От Валерии и Пригожина не ожидал. Все равно, что с Чикатило фотографироваться, мило улыбаясь.
Сергей Марков.
Сегодня в шоу-бизнесе и ряде других сфер становится невыгодно быть сторонником власти. Встретившись с Ходорковским, Валерия и Пригожин снимают негатив к себе со стороны влиятельных сторонников Ходорковского в России и Европе. И так намного увеличивают свои доходы. Разумное поведение. И почему Валерия не ездит к Ходорковскому? Ведь его сторонники сидят в правительстве, в руководстве крупнейших корпораций, в том числе госкорпораций, СМИ, университетов.
Жуть, в общем. Екатерина Винокурова.
Надо понимать, что настоящие политики – это те, кто будет искать мосты и способы диалога с большим количеством потенциальных союзников, а не гнаться за лайками и репостами шумных, но лишенных рефлексии радикальных сторонников.
Впрочем, возник вопрос, действительно ли следует рассматривать это фото как политический жест? Может быть, Ходорковский просто любит творчество Валерии? Твиттер Тартак, 1983.
Ходорковский. Песня Валерии «Тик-так» и другие помогали мне пережить эти 10 лет в заключении.
Примерно так, как выяснилось, все и было. Правда, политический смысл фотографии тоже был. Свое видение ситуации Ходорковский изложил в комментарии у Бажены Рынской.
Понимаю причину вашего дискомфорта. Есть мы и они. Они мочат нас, мы их. Любой мостик – потенциальное предательство. Недовольны и на другой стороне баррикады, но причина чуть другая. Им удобна гражданская война, как альтернатива несменяемой власти. Не мирная революция, а война с болью и кровью. Это повышает барьер входа в революцию, делает его запредельным. Для решения задачи им важно, чтобы общество было фрагментировано, чтобы люди видели друг в друге врагов, чтобы накапливался потенциал недоверия. Мостик над пропастью – путь для компромисса помимо Кремля. Но у них проблема. Мы не только политические животные, мы люди, сограждане с тысячами связей и интересов, помимо политики. Вот я, например, будучи человеком из простой семьи, технарем, наконец, зэком, который 10 лет не мог выбирать, на какой концерт сходить, просто люблю Валерию. Я ее слушал почти каждый день, годы. Она мне напоминала о доме, и я ей могу простить все, если ей нужно мое прощение. Когда ко мне на прием придет пенсионер Данилкин, я не буду вспоминать ему приговор, а просто помогу разобраться с его проблемой, если это будет моим делом, поскольку для меня важнее, что он мой соотечественник, чем то, что мы были по разным стороны баррикад. Люди должны ощутить, что между нами, согражданами, родство. Родство помимо и вне Кремля. Тогда у вождей не будет шанса. Тогда революция не обернется гражданской войной, поскольку никто не будет терять все. Но кому-то надо сделать первый шаг.
Это уже принципиальная позиция и серьезный повод для дискуссии. В ней поучаствовал, например, Александр Осовцов.
Я не стал бы придавать этому эпизоду особого значения, если бы не объяснение Ходорковского, где он, помимо прочего, упомянул и судью Данилкина, и Сечина. Потому что Валерия что-то там поет, и то, что кому-то это нравится, свидетельствует, на мой взгляд, лишь о том, что бывают люди с неважным музыкальным вкусом. А вот Данилкин и Сечин – другая история. И если Ходорковский думает, что они и им подобные, как Валерия, суть только фигуранты его личной биографии, то вот здесь у меня возникает проблема отношения к его взглядам, потому что Данилкин и Сечин – уголовники.
Споры наверняка будут продолжаться, а началось-то все с одной фотографии.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бобраков. А мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, я знаю, что телеканал НТВ допустил страшную оплошность, сделал сюжет о предполагаемом новом замужестве Людмилы Путиной, но он прошел только на Дальний Восток, а потом его сняла цензура. Но все равно в интернете все увидели, так что только привлекли внимание к этому сюжету. А вот вторая тема, которая обсуждается в блогах – это фотография Ходорковского с Валерией Пригожиным. Хоть как-то она упоминалась?
Да, она упоминалась, но я сначала скажу о первом сюжете, что пикантность первого сюжета, это касается замужества Людмилы Путиной, заключалась в том, что анонс-то прошел, то есть все, кто хотел, видели анонс на федеральном канале, ждали этого замечательного события, ну а потом, разумеется, в последнюю минуту решили не показывать этот сюжет, хотя сюжет такой не очень нятный, и, в общем-то, можно было и показать, ничего страшного. К своему удивлению, на канале, если я не ошибаюсь, по-моему, это была 24, я вдруг увидела всю эту историю, связанную с фотографией, на которой запечатлены Валерия со своим семейством, Ходорковский и Венедиктов с сыном. Он был такой абсолютно нейтральный, без всяких оценок, без восторгов или, наоборот, неодобрений. Но то, что вот это вот, казалось бы, такой совершенно локальный случай выплыл из сети на федеральный экран, и что это как-то обсуждается, причем с непонятным... Обычно они ведь себя ни в чем не стесняют, наши пропагандисты любимые. Они сразу дают оценки, сразу кувалды, забивают гвозди. А здесь все было как бы очень нейтрально, но было, да.
Я думаю, что просто любовь к желтым сюжетам как бы превысила опасения обычные, что это может оказаться нелояльным, потому что они так любят вот эти вот светские новости, хронику и скандалы, и просто ради рейтинга готовы немножко подразнить цензуру. Только так я это объясняю.
Такое условное, я бы сказала, потому что чем хороши государственные каналы из компании ВГТРК? Они не очень зависят от рейтинга. Я не уверена, что у канала «Россия-24», у новостного канала какой-то заоблачный рейтинг. Они себе существуют и существуют, как вот сейчас эта вся история вокруг канала «Матч-ТВ». Ну, да где-то там существует рейтинг, а канал существует отдельно от этого. Мне кажется, и любовь к желтым сюжетам – это тоже условное объяснение. Для этого существует Live News. Посмотрим, может быть, из этого еще что-то вырастет. Но пока вот был такой сюжет, нейтральный.
Слава, мы на прошлой неделе говорили с вами с некоторым изумлением, что тема убийства Александра Литвиненко и расследование, которое проводилось в Англии, очень подробно освещалось российскими телеканалами. Я знаю, что и на этой неделе ее тоже продолжали обсуждать. Что нового сказали?
Да, вот на этой неделе еще с большим удивлением, потому что как бы это уже все сюжет прошлой недели. Была специальная программа, она называется «Специальный корреспондент». Это канал «Россия». Ведет ее новая, относительно новая звезда канала Евгений Попов. Это сначала какое-то там расследование, якобы расследование, а дальше камлание в студии. И дело в том, что этот сюжет затянулся, по-моему, часа на два. То есть это длилось вообще, ну, если не 4 часа, то 3,5 точно. Так были все увлечены, и в том числе топ-менеджеры канала, и, кстати, на канале «Россия» это вообще проблема, потому что все-таки сетку нужно эфирную соблюдать, иначе зрители убегают. Если на прошлой неделе мы говорили об этом, у Соловьева Луговой мне показался чуть-чуть испуганным, у него, кстати, довольно такое выразительное лицо, и все эмоции на этом лице читаются, то здесь он был безусловным звездой, он как-то расправил плечи. Он, вот как он сказал, да плевать я хотел на этот лондонский суд. Вот в такой стилистике и проходило все это замечательное обсуждение. Либеральная общественность представлял Владимир Рыжков, и надо сказать, что я его как-то уважаю за то, что он вот в этой совершенно безвыходной ситуации все-таки пытается найти какие-то внятные доказательства своей мысли. В отличие от Бориса Надеждина, который тоже героически сражается за все либеральные силы страны, но по уровню он все-таки, мне кажется, чуть-чуть ниже, и по уровню реакции чуть ниже Рыжкова. Так вот, Рыжков пытался объяснить, что, господа, ну нельзя же так отмахиваться, как от назойливого назойливые мухи. Вот существует мировая юриспруденция, и существует лондонский суд. Это высшее вообще проявление, вот так сказать, справедливости. Это лучшее, что есть в мире. И вот тут вот неожиданно посыпались очень странные такие опровержения. И тот же Попов сказал, ну если лондонский суд замечательно, вот он длится еще 9 лет, а что же вы так волнуетесь из-за Бориса Немцова? Вот только год прошел, а вы уже кричите, мол, что ничего не понятно, и будут наказаны стрелочники, и прочее, и прочее. Эта машина в любом случае, она поворачивается в свою сторону. Единственное, что здесь был еще один персонаж, он мелькал на прошлой неделе, но совсем уже экзотический. Это еще одна звезда из числа охранников Березовского, такой Сергей Соколов, который вообще выдвинул версию замечательную в своей простоте. А чего мы так волнуемся? Да вообще, вот поехал, кажется, куда он ездил, там, в Казахстан, Литвиненко, привез полоний и сам себя случайно отравил. Все, точка. Дальше этот сюжет можно уже не раскручивать. И я знаю, что сегодня будет на канале «Звезда» анонсировалось еще огромное тоже ток-шоу с Луговым. И он уже тоже прямо такой с ровненькой спинкой, такой абсолютно... Вот у нас появляется таким образом новый герой России. Потому что, что бы ни говорили, все равно главное и последнее слово за пропагандистами. Это вообще, мне кажется, довольно относительно новое явление в искусстве пропаганды, которое... для России является теперь важнейшим из искусств, это абсолютное, не то чтобы там два мнения, три мнения какое-то доказательство, чистая публицистика.
Слава, ну я хочу вас спросить, ну столько было ток-шоу, ну хоть кто-то упомянул о том, что фактически обвинения напрямую выдвинуты против Путина в организации убийства, да еще есть намеки на его педофилию, хоть кто-то как-то это сказал?
Этого я не слышала. Что касается участия Путина в этом сюжете, это я не слышала. Это потом уже вскользь как-то было чуть-чуть, по-моему, прошло в пресс-конференции Лаврова, который на этой неделе как-то вообще выглядел таким ярым защитником Путина. Что касается другого сюжета, связанного с Путиным, я имею в виду его коррупцию, то это была вот как раз очень странная история. Она сосылается с историей с Кадыровым, когда зритель, не сидящий в сети, видел следствие, но не знал причины. То есть видели этот гигантский митинг в защиту Кадырова, в защиту Путина, но не было предыстории. И никто не понимал, а что, собственно, от чего, от кого защищать. То же самое было и с Путиным, потому что, когда стали защищать Путина, и просто там было несколько фраз о том, что его упрекают в коррупции, о том, что эта тема на Западе разрабатывается давно, упорно, и что был фильм BBC, и были различные сюжеты, об этом речи не было. Просто они объявили Путина коррупционером, и тут же материализовался Песков, который сказал, да, все понятно. У нас еще не начался выборный цикл, а они уже заботятся о результатах выбора. Все, с дар упрощенного толкования, это самый востребованный из даров нынешнего телевидения.
Слава, ну еще один сюжет, который немножко связан с предыдущим, это история якобы изнасилованной русской девочки в Берлине. Ну, мы знаем заключение немецких следственных органов о том, что никто никого не насиловал, и все это было выдумкой от начала до конца, но боюсь, что у российских телезрителей другое представление об этой истории.
У российских телезрителей другое представление, хотя для тех российских телезрителей, которые хотят что-то знать, тоже есть вариант даже в нынешних безвариантной ситуации. Дело в том, что на государственных каналах вот этого девочка, если я не ошибаюсь, первый сюжет мелькнул до 16 января, то есть уже 2 недели уже толдычит об одном и том же. Это разные волны у этого сюжета есть. Так вот, на наших каналах все абсолютно однозначно, и опять пригвоздил Германию за этот сюжет господин Лавров. Меня даже как-то удивило, что он так вот на амбразуру как-то вообще яростно напирал в этот раз. Так вот, в этом сюжете все однозначно. Девочку украли, насиловали 30 часов, тети, дяди рыдают, какие-то истерики. Все, как мы любим. Но для тех телезрителей российских, которые хотят узнать второе мнение, есть ведь возможность переключиться на канал Евроньюз. А этот канал, если я не ошибаюсь, он есть в пакете любого провайдера. То есть практически он в любом доме. Есть канал Евроньюз на русском языке, где этот сюжет трактовался абсолютно по-другому. То есть здесь было дано слово представителям германской полиции, и там речь шла о том, что мы не делаем никаких громогласных заявлений, потому что у нас нет окончательного вывода. А дальше вот уже вот последние дни как раз подробно рассказывал про хитроумную девочку Лизу, Лизу, которая решила слинять из школы, где-то контакт какого-то мальчика, ну, этот сюжет хорошо известен. То есть, понимаете, сейчас уже не страшно. Вот раньше бы, наверное, одно время пытались бороться, кстати, с этим каналом Евроньюс, потому что понимали такую возможность двоякой трактовки. А сейчас, когда публицистический талант пропагандистов расцвел просто до каких-то немыслимых пределов, нет никакой необходимости. Сказали, что насиловал в течение 30 часов какие-то там мальчики непонятные. Значит, так оно и есть. И точка.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины и телерейтинг. Программа «Итоги недели» Радио Свобода подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.